Выкуп. Я и старикашка Маклонсбери, мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по 40 тысяч долларов на брата. Я говорю, старикашка Мак, но он не был старым. 41, не больше. Однако он всегда казался стариком. «Энди, — говорит мне Мак, — я устал от суеты, мы с тобой здорово поработали эти 3 года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки». «Предложение мне по вкусу, — говорю я, — давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать, проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в фараон?» «Много лет, — говорит Мак, — я мечтал, что если у меня будут лишние деньги... Я сниму где-нибудь хибарку из 2 комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать историю цивилизации Бокля. Ну что ж, говорю я, приятно, полезно и без вульгарной помпы, пожалуй, лучшего помещения денег не придумаешь. Дай мне часы с кукушкой и самоучитель для игры на банджо Сэпа Уиннера, и я тебе компаньон». Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья, милях в 30 от Денвера, и находим элегантный домишко из 2 комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми 340 жителями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и самоучитель мы привезли с собой из Денвера, и в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома. Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как старикашка Мак сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник и сквозь очки поглощает снадобье Бокля. Это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо старичина-молодчина Зип, и кукушка вовремя вставляла свои замечания. А Асин насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокля и закорючки самоучителя, мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об Ишасе, о Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарности, о барлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказывать свое мнение. Как-то вечером Мак возьми да спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия. «Кого ты спрашиваешь?» — говорю я самонадеянным тоном. «Я знаю их от Альфреда до Амахи. Женскую природу и тому подобное, — говорю я распознаю так же быстро, как зоркий осел скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах». «Понимаешь, Энди, — говорит Мак, вроде как вздохнув, — мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство, да времени не было. С 14 лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создание этого пола. «Иногда я жалею об этом», — говорит Мак. «Женщины — неблагоприятный предмет для изучения», — говорю я. «И все это зависит от точки зрения, и хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более несходны в мелочах». «Кажется мне, — продолжает Мак, — что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай, и, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу». «Ну, не знаю, — говорю я ему. — Может, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких забот и хлопот? Но я не жалею, что изучил их, — говорю я. Тот не даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках». Мы продолжали жить в Пинье, нам нравилось это местечко. Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги шумом, треском и всякими передвижениями, но мне и Маку надоели суматоха и гостиничные полотенца. Народ в Пине относился к нам хорошо, а Син стряпал кормежку по нашему вкусу, Мак и Бокль были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банджо сердцесчипательное: «Девочки из Буффало, выходите вечерком». Однажды мне вручили телеграмму от Спейта из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там 2 месяца. Мне не терпелось вернуться в Пиньо и опять зажить в свое удовольствие. Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали бы улыбаться. Это был не человек. Зрелище, честное слово. На него стоило посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Лигской обсерватории. На нем был сюртук, шикарные ботинки и белый жилет, и цилиндр, и герань величиной с пучок шпината была приклепана на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней или мальчишка, у которого схватило живот.
— Алло, Энди, — говорит Мак, цыдя сквозь зубы, — рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены.
— Вижу, — говорю я, — и сознаюсь, это кощунственное явление. Не таким тебя создал Всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непотребство?
— Понимаешь, Энди, — говорит он, — меня выбрали мировым судьей.
Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокойно возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким. Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка. И я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился, и она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше. «Ты пропал, — говорю я, — если в твои годы заболеваешь любовной корью. А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки, и все это за какие-нибудь 2 месяца.
Вечером у меня свадьба. Вот эта самая юная девица, — говорит Мак явно с подъемом.
Я забыл кое-что на почте, — сказал я и быстро зашагал прочь. Я нагнал эту девушку ярдов через 100. Я снял шляпу и представился. Ей было этак лет 19, а выглядела она моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из 2 сироток. — Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба, — сказал я. — Правильно, — говорит она. — Вам это почему-нибудь не нравится? — Послушай, сестренка, — начинаю я. — Меня зовут мисс Ребоза Рид, — говорит она обиженно. — Знаю, — говорю я. — Так вот, Ребоза, я уже не молод, гожусь в должники твоему папаше, а эта старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая в своих лакированных ботинках, как на скипидаренный индюк, приходится мне лучшим другом. Но на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие?
— Да ведь другого-то нету, — ответила мисс Ребоза.
— Глупости, — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. — С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Ребоза, старикашка Мак тебе не пара. Ему было 22, когда ты стала урожденная Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется, он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него приступ бабьего лета только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь вымаливает у природы проценты по векселю, который ему достался от Амура вместо наличных. — Ребоза,
Тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся.
— Ну, ясно, — говорит она, покачивая Анютины глазки на своей шляпе, — и думаю, что не мне одной.
— В котором часу должно это свершиться? — спрашиваю я.
— В 6, — говорит она.
Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака, позволить такому хорошему, пожилому, неподходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платьице на спине. Нет, это превышало меру моего равнодушия.
— Рибоза, — сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас знаний первопричин женских резонов, — неужели нет в Пинье молодого человека, приличного молодого человека, который бы тебе нравился?
— Есть, — говорит Рибоза, кивая своими анютиными глазками. — Конечно, есть, — спрашивает тоже.
— Ты ему нравишься? — спрашиваю я. — Как он к тебе относится?
— С ума сходит, — отвечает Рибоза. — Маме приходится поливать крыльцо водою, чтобы он не сидел на нем целый день. — Но завтра, думается, мне с этим будет покончено, — заключила она со вздохом.
— Рибоза, — говорю я, — ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?
— Еще не доставала, — говорит девушка, покачивая головой. — По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выдумали.
— Кто этот молодой человек Рибоза, который тебе нравится? — осведомился я.
— Эдди Бейлс, — говорит она. — Он служит в колониальной лавочке у Кросби, но он зарабатывает только $35 в месяц. Элла Ноукс была раньше от него без ума.
Старикашка Мак сообщил мне, говорю я, что сегодня в 6 у вас свадьба.
— Совершенно верно, — говорит она, — в 6 часов у нас в доме.
— Рибоза, — говорю я, — выслушай меня. Если бы Эдди Бейлс имел $1000 наличными, на $1000, имей в виду, он может приобрести собственную лавочку. Так вот, если бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнение сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в 5 вечера? Девушка смотрит на меня с минуту. Я чувствую, как ее организм охватывают непередаваемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах.
— $1000, — говорит она. — Конечно, согласилась бы.
— Пойдем, — говорю я, — пойдем к Эдди. Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснушчатый. Его бросило в жар и в холод, когда я изложил ему свое предложение. — В 5 часов, — говорит он, — за $1000, ой, не будите меня, понял? Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии. А я покупаю лавочку старика Кросби и сам себе хозяин. Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на $1000 и отдал его старику. Он должен был передать его Эдди и Рибозе, если они повенчаются в 5. А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пень и размышлял о жизни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько треволнений выпадает на долю человека. Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости. Я знал, что когда он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные ботинки, он будет мне благодарен. Удержать Мака от подобных рецидивов, — думал я, — на это не жалко и больше $1000. Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин, и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, был, наверное, 6:30. Я вошел и вижу, старикашка Мак сидит, развалившись в качалке, в старом своем костюме, ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях история цивилизации.
«Не очень-то похоже, что ты к шести отправляешься на свадьбу», — говорю я с невинным видом.
«А, — говорит Мак и тянется за табаком, — ее передвинули на 5 часов, известили запиской, что переменили час. Все уже кончено. А ты чего пропадал так долго, Энди?»
«Ты слышал о свадьбе?» — спрашиваю я.
«Сам венчал», — говорит он. «Я ж говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребозе, что обвенчаю их. Он парень толковый и как-нибудь обзаведется собственной лавочкой».
«Обзаведется», — говорю.
«Уйма женщин была на свадьбе», — говорит Мак. «Но ничего нового я в них как-то не приметил. А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты. Ведь ты говорил...»
«Говорил 2 месяца назад», — сказал я и потянулся за банджо.